Глава вторая. Следующая неделя выдалась довольно хлопотной и богатой на события. Ежедневно я делал по 2-3 перехода, перемещаясь из Лисограда в Стенберг и обратно. В столице гномов в нашем номере остался Ми. Он, под надежной охраной лисичек, занимался приемом и сортировкой скрижалей, эсок и кристаллов, которые нам доставляли курьеры Мади и его кузена. Последний, видимо, понял, что в моем лице напал на золотую жилу, поэтому старался с особым усердием. Это первую партию скрижалей гномы нам преподнесли как дар. За следующие поставки я уже платил золотом. Благо, его у нас было в избытке. Ми, кстати, очень быстро сориентировался, особенно после того, как мы прокачали ему навык торговли. За эту неделю он буквально оброс сетью осведомителей, которые сообщали ему о ситуации на рынке. Поэтому, когда к нему в номер приходили курьеры, за цену на каждую скрижаль или кристалл ушлый гремлин спорил с ними до хрипоты, чем заслужил уважение среди бородатых торгашей. Лисичек он тоже удивил. Мои телохранительницы сперва отнеслись к нему с легким пренебрежением. Несмотря на все мои упоминания о гремлине как о моем друге и брате, лисицы воспринимали Ми как маленького и незаметного слугу, которого я по какой-то причине сделал своим фамильяром. Но уже на второй день знакомства они поняли, что ошибались. Всегда робкий и тихий гремлин неожиданно жестко поставил на место наглых торговцев, попытавшихся содрать с нас больше положенного. В общем, за скупку скрижалей я был абсолютно спокоен. Что же касается сфер временного роста, использовать их я не спешил. Мой план был прост. Поочередно активировать 5 сфер, а затем использовать максимальное количество доступных скрижалей. Шестую сферу временного роста я решил приберечь до лучших времен. Соблазна навсегда покончить с моим нулевым уровнем не возникало. Зачем лишать себя возможности получать максимальную награду за каждую победу? Мне еще многое предстоит сделать, и для этого понадобится огромное количество скрижалей и эсок. На данный момент все серебрушки уходили на прокачку характеристик и заклинаний моих новых питомцев. К концу недели Уголек и Искорка достигли 40-х уровней. У них открылись по одному новому заклинанию – грозовой шторм у Искорки и огненная волна у Уголька. Описания заклинаний меня впечатлили, представляю, как это все будет выглядеть вживую. Да и сами полозы после повышения наверняка видоизменились и подросли. Призывать их я пока не спешил. Во-первых, негде было, а во-вторых, не до того. Знакомиться будем в конце недели. Из купленных скрижалей и эсок Ми тоже кое-что перепало. Подняли его уровень до 20-го и подтянули все характеристики и навыки. Система сообщила нам, что его купол невидимости и волна исцеления достигли максимального 6-го уровня. Кроме того, Ми получил 2 новых боевых навыка – мечник и стрелок. В связи с чем мы заказали у подгорных мастеров подходящее для него оружие и экипировку. О зелье варенье гремлина мы тоже не забыли. Удалось приобрести 2 рецепта на первый уровень навыка. Теперь, теоретически, Ми мог варить 2 вида ядов. Я мысленно потирал руки. Теперь будет кому взять на себя обустройство лаборатории, которую мы обнаружили в Лисограде рядом с оружейной. Ми я планировал посвятить в магистры. Для этого ему нужно будет немного побегать по лесу вокруг темного портала и поохотиться на темных тварей. Его прокачкой займутся сестры-лисички, пока я буду добывать под землей кристаллы. Пока я колесил по Тарии, в Лисограде произошло много изменений. На территории города пустили корни 20 новых секвой. Дело в том, что с севера темного континента к нам прибыли несколько кланов лисолюдов. Земляки мрака бежали от новой напасти. Летающие твари некромантов добрались и до ледяных перевалов. Таким образом, с прибытием северных кланов политическая ситуация в Лисограде резко изменилась. Местным главам родов пришлось спешно решать эту проблему. Должен заметить, они долго не думали. В середине недели Лисоград полностью превратился в город охотников на чудовищ. Дабы не унижать достоинство глав родов, а также лидеров новоприбывших кланов, мне пришлось дать им звание магистров. Так у нас появился Совет магистров Ордена. Давать власть в руки вздорным старикам я не боялся. Став охотниками на чудовищ, они полностью оказались в моей власти. По сути, этот совет ничего не решал. Последнее слово всегда было за мной. Просто я дал возможность привыкшим к власти лидерам высказывать свои мнения по тому или иному вопросу. На данный момент главной проблемой являлась надвигающаяся на город война. Из-за атак исчадий некромантов лес вокруг города превратился в один сплошной палаточный лагерь беженцев. Помимо полуросликов к нам прибывали и другие жители темного континента. Огры, тролли, эльфы, дриады, орки, гоблины. Если лесные жители уходили дальше, ведомые зовом сердца леса, то степняки оставались в окрестностях Лесограда. Последние вели себя по-разному. Одиночки старались не отсвечивать, а небольшие кланы и племена первое время пытались качать права. С такими у мрака разговор был короткий. Наглецам в жесткой форме объясняли, на чьей земле они находятся и чьим законам они должны подчиняться. Не нравится? Валите обратно в степь. Ах, не хотите? Тогда получите жесткий отпор. Мы понимали, что очень скоро ситуация выйдет из-под контроля. Сейчас все беженцы напуганы и обескровлены. Но со временем, когда они немного очухаются, начнется война всех против всех. Наш лес постепенно превращался в сосредоточение нескольких рас и племен, которые до появления летающих монстров воевали между собой. Проще всего было с халфлингами, особенно после того, как у ворот Лесограда появились мои старые знакомцы, которых мы с Обжорой спасли из плена драков. Элун, возглавивший мятеж в змеином логове и которого потом ранил Ядозуб, несмотря на страшное ранение, все-таки выжил. Я искренне был рад его видеть. Он, кстати, меня тоже. Потом, когда Элун и его братья сидели за столом у меня в кабинете и с жадностью поедали предложенный им обед, я узнал, что они меня считали погибшим и что о моей героической жертве узнали все их соплеменники. Сказать, что Лесоград поразил их, значит ничего не сказать. Лесолюды для них всегда были какими-то полумифическими существами. А когда они узнали, кто всем этим сейчас управляет, на некоторое время лишились дара речи. Затем последовал рассказ об их нелегкой доле. Некоторое время они скитались по степи, пытаясь найти подходящее место для нового поселения. И когда такое место было найдено, в небе появились летающие твари. Кое-как отразив атаку неведомых монстров, беднягам снова пришлось отправиться в путь. О том, что легендарные лесолюды дают приют беженцам, они узнали совсем недавно и, естественно, не поверили, пока сами не увидели все своими глазами. После обеда и беседы я приказал впустить племя Элуна на территорию Лесограда и выделить им одну из секвой. Таким образом, я помог друзьям и показал остальным халфлингам, оставшимся за стенами города, что быть моим другом очень выгодно. Обратная реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день у ворот города стояла делегация, состоящая из дюжины старейшин нескольких кланов полуросликов. Парламентеров мы встречали в зале совета, где присутствовали все магистры ордена, кроме Бурова. Он сейчас находился в нашем замке за Мертвым океаном. После недолгих представлений и знакомства главы родов халфлингов, не особо церемонясь, спросили, каковы будут условия проживания в стенах города. Условий было несколько. Клятва верности ордену и его верховному магистру, то есть мне. Посильная военная и другая помощь, а также неукоснительное подчинение нашим внутренним законам. На удивление, полурослики ерепениться не стали. Приняли все условия даже без обсуждения между собой. Видимо, чего-то такого они и ожидали. Когда договор был закреплен клятвой, некоторые старейшины даже облегченно выдохнули. Похоже, они были готовы и на менее выгодные для себя условия. Злоупотреблять своим положением я не стал, о чем и сообщил заранее всем моим магистрам. Нам нужны друзья и союзники, а не рабы. Парадокс. Именно так сказал когда-то Стальной Король насчет меня. Помнится, тогда я подумал, что правитель Фрадии — неплохой человек. Да, знал бы я тогда, с кем свела меня богиня судьба. Помимо полуросликов, довольно легко получилось договориться с троллями. Во-первых, их было мало. Всего 6 семей. А во-вторых, их недоверие и подозрительность исчезли без следа, как только я продемонстрировал им свой амулет, подаренный мне шаманом троллей. Жить внутри города они отказались. И неудивительно. Дом троллей — лес. Они, как и все лесные жители, пришли на зов сердца. Но в последний момент решили немного осмотреться, прежде чем двигаться дальше, вглубь чащи. После моего рассказа, что на самом деле происходит в новорожденном великом лесу, они, обрадовавшись, собрали свои пожитки и в тот же день переправились на другой берег узкого озера. На всякий случай, если у них возникнут проблемы с хранителем, я посоветовал говорить, что они мои друзья. Орки, гоблины и огры на контакт пока не шли. Но это всего лишь дело времени. Перед уходом я дал четкие инструкции Мраку, как поступать в случае, если ситуация с беженцами выйдет из-под контроля. Если быть честным, Альбинос и сам знал, что нужно делать. Так что Лисоград я покидал со спокойной душой. Слегка обеспокоился Ами, даже хотел оставить с ним Обжору, но Мрак пообещал мне, что присмотрит за гремлином. Оставлять Харна не было смысла, тем более, что его поддержка мне понадобится самому. О том, чтобы взять кого-нибудь с собой, не было и речи. Я не собирался рисковать жизнями моих близких. Судя по рассказам Галии, граница с бездной — одно из самых опасных мест нашего мира. «Готов?» — спросил я слегка взволнованным голосом. «Хм», — ответил Обжора и припал к земле, при этом наклонив голову вправо. «Мы находились сейчас в горах, недалеко от нашего замка. Вокруг ни души. Хорошее место для первого знакомства». Оттягивать этот момент уже не было смысла. Умом я понимал, что эти два змея — тоже мои питомцы, как и тот же Обжора. И что они, как говорилось в строке напротив их имен, абсолютно преданы мне. Но воспоминания о гигантской сфере, внутри которой они родились и выросли до невероятных размеров, все еще стояли перед моими глазами. Если мне страшно с моими нынешними показателями, даже не представляю, чтобы я ощущал без своей воли. Не сомневаясь больше ни секунды, я активировал амулеты призыва. И спустя несколько мгновений, в 10 шагах от нас, прямо из воздуха, появились две огромные змеи. Увидев их размеры, я сглотнул пересохшим горлом. Вроде бы только 10 уровней добавили, а стали, кажется, в 2 раза больше. Куда там королеве драков? Рядом с этими гигантами она бы казалась маленьким бледным ужиком. Как и Обжора когда-то, после первой активации амулетов призыва, змеи казались слегка растерянными. Вертя огромными головами, они нервно озирались по сторонам, при этом угрожающе шипя. От этого звука все волосы на моем теле встали дыбом. Думал, что я один такой пугливый. Взглянул на Обжору и понял, того тоже проняло. Черно-золотое тело уголька быстро нагрелось. Вон как пар из земли пошел. Еще немного, и его чешуя раскалится до бела. Искорка, свернувшись в тугой клубок, стала похожа на светящегося ежа. Только вместо иголок на ее коже вспыхивали сотни острых молний. Пора действовать. Подняв правую руку вверх и при этом стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, я произнес: «Все, детки, успокоились. Здесь все свои. Видите, вот он я, а вот Обжора. Мы семья. Вас никто не обидит». Сказав последнюю фразу, я мысленно усмехнулся. «Как же, обидишь их. Эти сами кого хочешь обидят». Полозы одновременно повернули головы в мою сторону. Сейчас они больше всего напоминали мне 2 любопытных гусей. Как только до них дошел смысл моих слов, их телам вернулся их прежний вид, отчего я облегченно выдохнул. Уголек перестал плавить камень вокруг себя, а искорка расслабила тугие узлы на своем теле. А спустя секунду оба двинулись в нашу сторону. У меня в горле снова пересохло. Краем глаза я взглянул на Обжора, но, на удивление, Харн беспокойства не проявлял. Кажется, даже наоборот. Ему было очень интересно, и плевать, что на фоне этих монстров он выглядел маленьким котенком. Достойно выдержав приближение своих новых питомцев и оказавшись в плотном кольце их тел, я бесстрашно подставил свое лицо под их здоровенные, раздвоенные теплые языки. Нас с Обжорой тщательно обнюхали, а уже спустя несколько минут мы были удостоены чести услышать громкое шипение, от которого я чуть было не оглох. Это мои змейки так выражали свою радость от встречи. Обжора от них не отставал. Он бесстрашно запрыгнул на спину искорки и с интересом стал обнюхивать красные чешуйки. А я тем временем аккуратно гладил черный нос уголька. Наблюдая за тем, как 3 моих питомца мирно знакомятся друг с другом, я постепенно успокаивался. Любопытно, как остальные будут реагировать на моих новых зверушек. Не сразу заметил, что перед моими глазами маячит системное оповещение.
«Внимание! Ваше достижение замечено высшими силами. Вы первый за много столетий, кто смог приручить и призвать сразу 3 питомцев. Поздравляем, вы получаете эссенция опыта 700 тысяч штук. Алмазная скрижаль 50 штук. Радужная скрижаль единение с питомцем 2.
Даже так? Удивленно перечитав оповещение, я открыл описание радуги. Там говорилось, что после использования данной скрижали мое пассивное магическое умение единение с питомцем подвергнется трансформации. Другими словами, у него появится еще один эффект. А именно, отныне за каждую победу любого из моих питомцев я тоже буду получать награду. В полной мере, как если бы сам одержал победу над тем же противником. Выходит, мне теперь не обязательно наносить урон по противникам моих питомцев. Награду я получу в любом случае. Активировав скрижаль, я забросил 10 единичек в разум. Сейчас там уже 69. Снова перечитав описание нового эффекта, я довольно улыбнулся. Хорошо, что решил провести активацию сфер роста уже после похода к границе с бездной. Там наверняка мы вчетвером соберем богатый урожай из скрижалей.
«Все-таки решился»,
— то ли вопросительно, то ли утвердительно произнесла Лумуа. Я призвал мать рода каменных сердец на следующий день после знакомства с полозами. Амулет, который она подарила мне, сработал как надо. Не прошло и часа, как у стен замка появилась знакомая сутулая фигура. Выйдя за ворота, поздоровался со слепой старухой и объявил о своем намерении отправиться к телу стража-повелителя недр.
«Понимаю», — ответила она. «Скоро вам понадобится много кристаллов. Небось, хочешь оживить армию големов?»
«Ты знаешь о ней?»
«Ха, кто же не знает о бронзовом легионе?» —
хмыкнула слепая старуха. В ее голосе я услышал боль и злость. Видимо, в свое время кобальдам досталось от смертоносных механизмов гномов.
«А что, если я не захочу помогать тебе оживлять эту армию?»
Матриарх склонила голову на бок. «Ты ведь помнишь о клятве?» — спросил я.
«Лумуа ничего не забывает», —
рыкнула в ответ старуха.
Похоже, перспектива участия в воскрешении големов ее не особо радовала. «Нарушив клятву на крови, ты навлечешь беду на себя и на твоих детей», — напомнил я.
«Я же сказала»,
— прошипела сквозь зубы матриарх.
«Я ничего не забываю».
«Тогда к чему этот разговор?» — пожал плечами я. Старуха громко выдохнула и обреченно опустила плечи.
«Ты даже представить себе не можешь, сколько бед нам принесли эти машины».
«Насколько я знаю, кобальды в долгу тоже не остались», — сказал я.
У меня было время изучить информацию о древнем конфликте этих двух рас.
«Наверное, ты прав», — задумчиво произнесла матриарх.
«От себя могу заверить, что пока вы находитесь на территории Ордена Охотников, вам ничего не грозит». Пришлось немного смягчить тон беседы. «Без этого легиона нам не победить врага», — добавил я. «Сейчас весь мир против нас. Скажу больше, если бы не тьма и некроманты, я бы никогда не участвовал в этом конфликте. Но в лабиринте страха я видел, на что способны эти уроды». Старуха слушала меня внимательно, как будто пыталась распознать фальшь в словах. Затем, немного помолчав, она глухо произнесла.
«Что же, уговор есть уговор. Сам пойдешь или с отрядом? Хотя можешь не отвечать. С такими зверушками никакой отряд не нужен. Да-да, не удивляйся. Твоих змеек сложно не учуять. Готов?»
«Да», — твердо ответил я. Затем обернулся и на прощание махнул рукой Бурому, который стоял на стене и внимательно следил за нами.
«Тогда следуй за мной», —
произнесла старуха и сделала еле уловимый пас рукой. В то же мгновение перед нами открылась арка портала.